Здесь вот часто спрашивают, как может бесплотная душа мучиться огнем? Вот некоторые говорят, что огонь, который мучает душу богача, это тот огонь, который будет после конца мира. Это неправда. Согласно учению церкви, любой человек, который считает, что вся полная полнота наказаний и наград будет дана сразу человеку после смерти, такой человек не является христианином. Почему? Потому что тогда не нужно воскресение, не нужен страшный суд, понимаете, да? Судный день тогда получается абсолютно не нужен. По учению церкви ни святые не получили полноты наград, ни грешники не получили полноты наказаний. Они, святые, ждут, знаете кого? Нас с вами. Чтобы мы к ним присоединились. Об этом прямо говорит апостол Павел, да? Все те, которые получили свидетельство через веру, послание к евреям в этом сказано, они не получили еще награды, потому что ждут, чтобы не без нас получить совершенство. Понимаете? А почему они получили еще совершенство? Во-первых, они ждут нас, а во-вторых, получить блаженство может человек только тогда, когда он станет по полноте человеком. А человек это не просто душа, но душа еще обладающая оживляющей тело, так? Поэтому душа без тела, она не может получить полноты наград. Но наслаждаться или получать мучения она может. Не в полной мере, естественно. Вот, и так вот, когда говорится, что в аду, например, люди мучаются, они именно этим и мучаются. Во-первых, они мучаются очень неприятным соседством. Понятно, да? Потому что они с ним общаются. С темными мятежными ангелами. Естественно, с ними общаться очень неприятно, так? Они мучаются тем, что они удаляются от Бога. Они мучаются тем, что они пребывают во тьме невидения Бога. И мучаются они тем, что их раздирают неутоленные желания, неутоленные страсти. Вот, чтобы понять это, я думаю, давайте вспомню нас с вами. Когда мы были моложе, нам было легче получать удовольствие, так? Радоваться. Там маленькие дети радуются, там снег, когда выпал, да, они радуются там, да? А взрослые начинают говорить, снег опять выпал, да? Или там дождь идет, а мальчишки и девчонки прыгают по лужам, да, от радости, потому что они чувствуют радость Божию, так? А чем старше мы становимся, тем мы становимся часто угрюмее, да, если мы не боремся со страстями, если мы не развиваемся. И поэтому очень часто к старости люди становятся какими? Вредными, скандальными, невыносимыми, и в результате остаются в одиночестве. Это в результате чего? Того, что со страстями не боролись. Мы не говорим уже про грех окружающих, которые тоже здесь присутствуют, да, потому что дети должны почитать родителей даже и во грехе находящихся, так ведь? Но здесь мы скажем про себя, да, вот мы с вами можем в такое состояние попасть, если мы не будем бороться со страстями, которые разъедят и скушают нас. Понятно, да? Вот, когда человек выходит из тела, последнее, то, что его сдерживало, обычно человек, например, сдерживает отдирателя, например, милиция. Понятно, да? В обычный КПЗ попадать не хочется, да? Вот, и поэтому, естественно, от драки люди удерживаются, да? Стараются так вот. Чтобы милицию не вызвали, что там не штрафовали, там, да? Чтобы сдачи не дали, опять-таки. Вот, а там уже после смерти ограничений нет. И человек начинает развиваться в том направлении, в котором развивался при жизни. Поэтому есть очень древние слова Господа, которые сохранились из неписанного предания. Но они цитируются, начиная с святого Климента Папы Римского, многими-многими людьми потом. Так вот, слова звучат так. В чем застану, в том и сужу.
Кто как это понимает?
Вот, смысл какой? В чем, в каком состоянии воли я буду? Я тебя найду, Бог говорит. Я тебя в том состоянии буду судить. Понятно, да? Вот. Почему? Потому что будешь развиваться в том же направлении. Вот. И здесь надо помнить, что согласно православному исповеданию святителя Петра Могилы, рассказы о том, что в аду там людей на крючках подвешивают, что на сковородках жарят, это является баснями, непринимаемой православной церкви. Эти басни откуда возникли? Они как раз возникли из попыток описать вот эту реальность. Понимаете, да? Как говорится, что там трепло вешается за язык. Имеется в виду не то, что у него буквально свежий язык, да, но что страдание происходит именно через эту способность, понимаете? Вот в чем смысл. А не то, что там есть какие-то железные сковородки в прямом смысле, что бесплотная душа может попасть на железную сковородку, который ей никак не повредить, не помочь не может, понимаете, да? Потому что вы знаете, что бесплотная душа, она спокойно сквозь стену проходит, также сквозь сковородку пройдет, понимаете, да, в чем дело? Вот. Ну, а демоны также мучают людей в аду. Каким образом? Они их мучают через то, что люди, они пребывают в таком, они просто над ними издеваются. Вот как вот при жизни, да, демоны издеваются над людьми, там бывает, люди с ума сходят, потому что голоса злые, да, слышат они в своих головах, так? Вот, это голоса демонов, которые их мучают. Но здесь нас, нам что помогает? То, что демоны, они скованы чем? То, что у нас кожаный рис бежит, тело у нас находится, да? И тело мешает их прямым атакам. А там их прямым атакам не мешает ничего, кроме справедливости Бога, который и там действует. Потому что Бог ведь и в аду есть, вы знаете, да? Потому что сойду и в ад, и там ты, сказал на Писании, в 138-м псалме царя Давида. И именно поэтому Божье правосудие и там сдерживает демонов, не давая им мучить человека больше, чем того, что он заслужил. И вот известный, очень интересный есть случай, как раз-то, когда святая Перпетуя, она тоже видела в молитве, как у ней было, как один мальчик был, у ее, как был один мальчик, ее, вернее, ее брат, который умер без крещения. Вот она видела, что он умер, что он стоял в очень таком печальном месте, но там был рядом прекрасный колодец с хрустальной водой, но он не мог до нее дотянуться. Вот. И по ее молитвам он смог, находясь даже в этом печальном месте, он смог дотянуться до этого колодца, напиться воды. Однако же у него ушли все раны, кроме одной, которая осталась на нем. Рана, которая не могла быть исцелена, это какая? Это рана первородного греха, да? Которая не смывается ничем, кроме святого крещения. Вот. Но, тем не менее, молитва мученица, она облегчила его участь, даже вот там, находясь. Вот, поэтому мы молимся даже за умерших во грехе, если они не были богопротивниками, зная, что молитва церкви, особенно же жертва, которая, жертвоприношение, которое приносит церковь. А какое церковь приносит жертвоприношение? Тело и кровь Христа. Самая страшная, великая жертва, которая возможна. Да? Кровь Господня, она является величайшей жертвой, которая может омыть человека от греха. Как сказано в первом послании Евангелиста Иоанна, богослова, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, омывает нас от всякого греха. Именно поэтому жертва крови Господней, да, вот литургийная жертва, является величайшей жертвой, которая смывает грехи с людей. Поэтому и мы всегда поминаем не только на панихиде, но еще и подаем обязательно на литургию. Да? На панихиде мы поминаем, или на утреннюю парастасию, мы поминаем лично в молитвах. Мы вместе как бы молимся. Получается такой духовный резонанс, понимаете? То есть, как бы, ну, знаете, когда солдаты по мосту идут в ногу, мост может рухнуть, так вот? Также вот, когда церковь вся вместе молится, то мост дьявола тоже может рухнуть. Все вот эти вражьи силы могут рухнуть под напряжение молитвы церкви, которая может сокрушить ее. Но самое удивительное, конечно, когда приносит жертву Богу тело крови Господней. Вот эта жертва, она может человека вытащить даже из ада, при условии, что он этого желал. Если человек был упорно богопротивником, ему никакая молитва не поможет, и поэтому и Иоанн Богослов запрещает такому молиться. Это тот, кто согрешил грехом к смерти. К этому относится кто у нас? Безбожники, которые говорят, что я в Бога не верю, так? Сектанты и раскольники. Сектанты, которые исказили учение Божие, так? А раскольники те, кто у нас откололся от церкви по каким-то другим причинам, там, да? Там из-за каких-то там земных вещей. Вот. И, наконец, нельзя поминать в церкви тех, кто умер в состоянии греха. Ну, понятно, там бандит во время разборки бандитской был убит, его церковь не поминает, понимаете, да? Вот в этом. А? Не, ну, опять-таки, в случае, да, опять-таки, колдун, если еретик он является, да, он неправоверующий. Самый грех, главный грех колдуна какой? То, что неправо верит в Бога и потому воздает недолжную честь творению вместо Творца. Как идолопоклонник, понимаете? Только вот колдун, он. Кто такой колдун? Это тот, кто поклоняется творению, то есть дьяволу, да, вместо Творца. Ну, то есть он еретик. Понимаете, то есть у нас часто вот как-то пытаются колдунов отдельно выделить. Нет, ну это просто форма крайней ереси, понимаете? Крайнего лжеучения. Понимаете, вывернутого наизнанку. Вот. Но опять-таки, здесь церковь не молится в том случае, если мы знали заветы, что это человек колдун. То есть, опять-таки, не то, что у нас было подозрение. А когда он говорил, я колдун, а таких очень много сейчас, знаете, да? Вот. Те, кто этим хвастался, те не удостаиваются молиться церкви. Согласно постановлению, тем более постановлению собора 1994 года, все занимающиеся эзотерическими искусствами, колдовством, магией, чародейством, они подвергнуты анафеме. Знаете, да? Так же, как все сторонники Рериха в Блаватской. Слышали, да, наверное, да, про это?
Да.
Вот. Теперь, что касается того, как, может быть, они там освобождены. освобождены они могут быть по молитвам святых, по молитвам церкви, при помощи жертвы Господней, и тогда ангел может, Божий может вывести из ада человека по воле Христа. Дело в том, что ключи ада находятся у кого в руках, знаете? А? У Иисуса Христа самого. Помните, вот смотрите, даже на иконе, вот если вы присмотрите, икона, да, Христа Спасителя, у него, видите, два ключа. Один ключ от ада, другой от смерти. А вот ключа от рая у него нет. Апостол вам дал, понимаете? Он же отдал ключи от рая, он отдал апостолам, да, поэтому апостольская церковь обладает властью вводить в рай. Вот, а вот ключи от ада и от смерти Господь оставил у себя. Поэтому, может, вы, как говорит Писание, в первой книге Царств, вторая глава, Господь низводит в ад, и Он же выводит оттуда. И вот в прекрасной молитве Пятидесятницы мы услышим такие слова. Он низводит туда в слабости, а выводит оттуда в силе. Да? Человек, падающий в ад, он слабеет. Так? Но если есть кому человеку молиться за него, то он выходит оттуда в силе. Кстати, вот здесь возникает вопрос, а где же справедливость? Почему, например, некоторых воинов, за кого можно молиться, да? А Господь не, а некоторых не вводит, за кого некому молиться. Где суть справедливость? Можете мне ответить? А вообще ответ очень простой. А почему у некоторых есть, за кого молиться, а у некоторых нет? Помните, была одна из самых таких скандальных притч в Евангелии? Притча о неверном домоправителе. Помните?
Да.
Который, домоправитель, который проворовался, хозяин пришел его рассчитывать, а он говорит, что же мне делать? Как тут мне жить-то? Он вызвался должников, говорит, ну, я проворовался и так уже, как бы, да, мне будет хуже не будет. Взял одному половину долга списал, другому там 80% списал долга, да, чтобы они меня потом приняли. Вот, и так Господь говорит, приобретайте себе друзей, богатство неправедно, чтобы когда вы оскудеете, то есть когда умрете, они приняли вас вечной кровью. То есть этот человек, он образ сказал, нас грешных, мы грешны, да, мы перед Богом проворовались, замечаете?
Да, вот.
Но тут еще в чем возникает вопрос. Если мы проворовались перед Богом, у нас есть возможность. Можно просто упереть, сказать, ну все, получили, да? А можно делать как? А можно себе напокупать друзей. Вот если мы будем с вами покупать себе друзей, как можно купить? Это очень просто. Добрым отношением, участливостью, помощью в тяжелые минуты, да? Но можно совершенно с корыстной целью, чтобы было кому за нас молиться после смерти. Понимаете? Вот наши предки, они, когда старели, да и даже более мудрые, даже когда были молодыми, у них они старались себе найти как можно больше друзей, чтобы было как можно больше за кого за них молиться, понимаете? Вот. А когда человек не за кого молиться, это что значит? А то, что он при жизни, простите, жил так, что людей от себя отогнал. Понимаете? И именно поэтому его безлюбовность, то, что он не любил никого при жизни, приводит к тому, что Божий благодать не к чему коснуться. Понимаете? Вот в этом-то причина, понимаете? Поэтому, если видите себе, что вы в одиночестве, приближаетесь к старости, а вы одиноки, надо понимать, что это дело плохо. Надо срочно менять ситуацию.
Если близкий одинок, хочется, чтобы...
А надо находить друзей, сказано.
Изменился.
Близкий. Да. Вот, его нужно молиться, помогать.
Да.
Это одно дело. За близкий родственник, мы говорим про себя. Давайте так вот. Мы близкого родственника и дальнего родственника, и близкого друга, и дальнего друга изменить не можем. Можем изменить только себя. Вот себя мы должны смотреть, что если у нас мало друзей, это плохо. Надо срочно их покупать. Просто покупать, да? Чтобы когда скудеем, они нас приняли вечной кровью, понимаете? Вот, элементарнейшим образом, да? Вот, это как раз очень правильное, нормальное, хорошее, корыстное отношение христианское. Вот. Вот. Понимаете, да, почему здесь? Здесь как раз проявление, что проявление любви, на самом деле идет речь не просто, конечно, так и корыстно, но это еще проявление чего? Проявление твоей любви, потому что ты даже из корыстных соображений начиная, делая добро, у тебя размягчается сердце. Давно известно, что если ты будешь делать добро человека через силу, потом оно пойдет уже само, понимаете? Вот если ты не будешь его делать, говоря, что я еще не искренне делаю добро, ты его никогда не научишься делать, понимаете? Да, есть такой принцип. Итак, если человек выводится из ада волей Иисуса Христа, его кровью, очищающей его от греха, а это, естественно, может быть только крещенный человек, да, представитель рода христиан, вот, то он попадает в царство. Он попадает в рай, точнее. Рай, опять-таки, напомню вам, что рай – это не царство Божие. Царство небесное еще недоступно. Вернее, оно доступно в форме церкви, да? Но во всей полноте, как Новый Иерусалим, оно еще не открылось. Вот. Доступность же для нас, если угодно, Божий университет. Рай. Что такое рай? Рай – это высшая часть земли. Вот наша земля изначально включала в себя в рай, как высшую свою часть. Это рай – это тот самый прекрасный сад, в котором жили Адам и Ева, наши праотцы. И вот этот сад, он был выведен Богом из кругов этого мира. Помните, да, огненный меч стал на краю отделять рай от всей остальной земли, да? И херувимы стали на страже рая, чтобы никто не прошел к дереву жизни. Ну вот, но рай, это, тем не менее, место, которое, опять-таки, тоже не навсегда. Потому что жители рая потом войдут в царство. Они вернутся вместе с Иисусом Христом, Сыном Божиим, по воле Бога Отца вернутся на землю, соединятся с телами и войдут в вечное царство. Но что такое рай? Мы сегодня, наверное, слышали внимательно, да, если слушали службу, там такие слова: Божий духов и всякой плоти, смерть по правой, и дьявола, оставивший без работы, упразднивый, и жизнь миру твоему даровал. Сам Господь упокой души рабов твоих вместе злачнее, вместе покойнее. Да? Что такое место злачное? Как вы понимаете слово злачное место?
Это там, где все есть. Все,
что... Нет, слово злачное дословно так переводится. А? Полное злаками, зеленое место. Понимаете? Думают некоторые, что слово золотое. Нет, место зеленое. Место вечной зелени, место вечной весны. И рай действительно это место вечной весны. Как говорила святая мученица Дорофея, в раю всегда весна, там всегда плоды благоуханных дерев наполняют ароматом всех ходящих по раю. Там хоры ангелов, и там вечно цветут розы и лилии. Вот, а вот в житии мученицы Перпетуи есть очень интересное описание. Думаю, для вас тоже интересное будет описание. Слушайте. «Восшедши наверх, я очутилась в обширном саду, среди которого я увидела почтенного старца с белыми, как снег, волосами, одетого по-пастушески и окруженного бесчисленным множеством людей, одетых в белые одежды. Тут же находилось большое стадо овец, которых он доил. Заметив меня, он назвал меня по имени и сказал: «Дочь моя, благословен вход твой», после чего дал мне напиться надоенного молока. Сложив руки на груди, я благоговейно вкусил его, причем все присутствующие отвечали: «Аминь». Кто и что это за старец такой с белыми, как снег, волосами в пастушеской одежде? Христос Спаситель, конечно. Пастырь добрый, да. А белыми, как снег, волосами, помните, даже вот на этой иконе, да, которую мы писали, Апокалипсис, у него, видите, белый, как снег, волосы, как его увидел Иоанн. Почему? Потому что он древнее вселенной. Понимаете, да? Вот. И он дает его напиться некого небесного молока. Вот небесных овец. Это таинственная райская пища, о которой говорится в молитвословиях многократно. Да? Мы говорим: дай райской пище наслаждение. Некое наслаждение от вкушения некого молока, да? Которым начинается обучение человека. Опять-таки, молоком кого кормят? Детей. И вот тут новорожденный человек для вечности, он пьет небесное молоко. Таким образом, он начинает воспитываться уже в вечности, да? Он начинает напитываться силами вечности. И при этом звуке я пробудилась, и в самом деле у меня во рту было что-то неизъяснимо приятное. Как только я увидела брата, я рассказывала ему свой сон, из которого мы оба заключили, что нам предстоит мученическая кончина. Вот, и дальше рассказывается уже, она записывает, как ее пытался отговорить отец от мученичества, как ее пытались шантажировать ее ребенком, который был грудным, да, что ей никогда ребенка не дадут, там, да, и так далее. Вот, как она все это мужественно претерпела. Вот, и дальше